Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Метафоры застолья. Новогодний ракурс». Всегда интересно, что ели герои книг. Кулинарный пейзаж хорош тогда, когда не кичится психологией. Когда меню не говорит об умысле автора, оно, тем не менее, проговаривается о его характере. Громче всего тут звучат фигуры умолчания. Вот цитата из Даниэля Дефо. «Корзина до краев, наполненная снедью». Перечислять все, что было в этой корзине, излишне. Почему излишне? Кому излишне? Нормальному человеку важно всегда, что едят вокруг. Поэтому в Нью-Йорке популярны те рестораны, где посетителя помещают как бы под стеклянный колпак, чтобы прохожие на улице заглядывали ему в тарелку и завидовали. Дефо, однако, продукт индустриальной эпохи, поэтому он не жалеет страниц для описания мертвой лопаты, но презирает живую снедь, ограничивая Робинзона изюмом и козлятиной. Другой формой негативной кулинарии отличался Чернышевский. Как многим утопистам, ему все равно, что есть. Поэтому в своем алюминиевом царстве он подает лишь аббревиатуру обеда, теплую пищу и что-нибудь такое, что едят со сливками. Примерно так же обращается с кулинарией антагонист Чернышевского Достоевский. Но заглянем в рукопись Вагрича Бахчиняна. Об этом «Метафоры застолья». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 29 декабря 2001 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа передача «Человек-оркестр». Судьба поэта, переводчика, танцора, пионера советского джаза Валентина Парнаха. В 2001 году исполнилось 110 лет со дня его рождения и полвека со дня его смерти в полной безвестности. «Человек-оркестр». Передачу подготовили Диана Харазова и Леонид Гержуй. Минут через 25. Начнем с передачи из Нью-Йорка. Александр Генис, «Метаморфозы застолья». Новогодний ракурс.
В эфире передача Александра Генниса «Метафоры застолья».
Именно потому, что 2001 оказался таким мрачным, мне хотелось бы завершить этот тяжелый год на легкомысленной ноте. Сегодня, в канун новогодних пиршеств, я хочу обсудить такую аппетитную тему, как «Литературное застолье». Ведь за исключением разве что эротики, ничто так не возбуждает слушателя, как кулинарное описание. По этому поводу замечательно высказался Теки Рэй.
Здоровый человек с благородным складом ума наслаждается описанием хорошего обеда не меньше, чем самой трапезой.
Идя навстречу людям с благородным складом ума, мой товарищ, нью-йоркский художник-концептуалист Вагрич Бахчинян, составил целую книгу. Пока ее готовят к печати изысканно-декадентское петербургское издательство Ивана Лимбаха, книга существует лишь в рукописи, но я тороплюсь представить ее слушателям просто потому, что с ней веселее накрывать стол в новогоднюю ночь. Как я понимаю, замысел Бахчиняна созрел в его библиотеке. Дело в том, что далеко не все знают, что делать с ней. Одни книги распродают, другие собирают, третьи передают по наследству. Бахчинян пошел другим путем. Из множества чужих книг Вагрич составил одну свою, в которой ему, впрочем, не принадлежит ни строчки. Использовав сочинения 319 авторов в качестве полуфабрикатов, он изготовил странное произведение, которое, видимо, следовало бы назвать концептуальной акцией. Если я этого и не делаю, то потому, что в отличие от остальных подобных предприятий, выходка Бахчиняна, умеющего переплавлять унылый педантизм авангарда в пародию, обладает здравым смыслом, приносит ощутимую пользу и почти всегда приятно на вкус. Для того, чтобы убедиться в этом, следует принимать труд Вагрича по назначению. Эту книгу нельзя проглотить залпом, как детектив. Она предполагает неторопливую избирательность, как словарь, телефонная книга или катехизис. Тогда под вдумчивым взглядом каждая цитата разворачивается в особый сюжет, следить за которым читатель может настолько, насколько у него хватит терпения. Прочитав бахчиняновскую книгу между письменным, кухонным и обеденным столом, я хочу поделиться усвоенным, попутно продемонстрировав несколько способов употребления этого высококачественного концентрата. Мне всегда интересно, что ели герои. Кулинарный пейзаж, как и обыкновенный, хорош тогда, когда не кичится психологией. Гастрономические подробности, особенно когда они собраны воедино посторонним, всегда красноречивы, именно потому что случайны. Когда меню не говорит об умысле автора, оно проговаривается о его характере. Громче всего тут звучат фигуры умолчания. Возьмем, скажем, поразительную цитату из Даниэля Дефо.
«Корзина, до краев наполненная снедью. Перечислять все, что было в этой корзине, излишне».
Что значит излишне? Почему излишне? Кому? Нормальному человеку всегда важно, что едят вокруг него. Поэтому в Нью-Йорке так популярны те рестораны, что сажают посетителя под стеклянный колпак, чтобы прохожие смотрели в тарелку и завидовали. Дефо, однако, продукт индустриальной эпохи, поэтому он не жалеет страниц на описание мертвой лопаты, но презирает живую снедь, ограничивая Робинзона изюмом и козлятиной. Другой формой негативной кулинарии отличился Чернышевский. Как многим утопистам, ему все равно, что есть. Поэтому в своем алюминиевом царстве он подает лишь аббревиатуру обеда.
Теплую пищу и что-нибудь такое, что едят со сливками.
Как ни странно, примерно так же обращается с кулинарными описаниями свирепый антагонист Чернышевского, Достоевский. Ему свойственно неуверенное в себе меню.
Два блюда с каким-то заливным, да еще две формы, очевидно, с бланманже.
В наши дни той же ограниченностью страдал Довлатов. В бедном наборе его кулинарных цитат появляется подозрительный рыбный паштет, форшмак, что ли, да еще со спаржей. Другой, отбивающий аппетит прием, применяет Петрушевская. Она подходит к столу с предубеждением, отчего меню ее становится несколько мнительным.
«Жареная дешевая рыбешка, сомнительная сладкая водичка, бутерброд и якобы пирожное за бешеные деньги».
Часто соль кулинарной подробности в ее таинственности. Но и она бывает разной. Возьмем, скажем, фантазера Жюль Верна, который путал гастрономию с зоологией и жарил все, что движется.
«Ламу, филе нанду, яйца дров, а также махорос, воробьев и ильгуэрос».
Другое дело настоящие путешественники, которые обо всем пишут с упорным знанием дела. Вот, например, цитата из моего любимого Арсеньева.
«Вечером китайцы угощали меня мясом осьминога. Они варили его в котле с морской водой. На вид оно было белое, на ощупь упругое, и вкусом несколько напоминало белые грибы».
В одних случаях загадочное блюдо уже дождалось своего исследователя. Так наш великий гастроном Вильям Похлебкин объяснил, что упомянутая у Аксакова четверговая соль – непременная принадлежность пасхального стола, которая готовилась путем смешения крупной каменной соли с густой квасовой гущей и выпаривания смеси на сковороде. Но иногда секрет остается неразгаданным, ибо автор сам не знал, о чем пишет. Видимо, мы никогда не узнаем, что имела в виду Сэй Синагон, отведавшая диковинное кушанье, именуемое священной пищей мудрости. Зачастую, однако, тайна лежит на поверхности и дожидается, когда мы преодолеем свою лень. Скажем, почему бы не попробовать отдающий безумием, но несложный рецепт Ремарка, который предлагает своему герою...
«Блюдо для правящих королей и поэтов. Капусту, приготовленную с ананасами и отваренную в шампанском».
Надо сказать, что кулинарные тропы, как и обыкновенные, ведут туда и обратно. Либо автор говорит о еде, либо еда об авторе. Попытка украсить тарелку метафорой редко кончается успехом. Блюдо должно сказать о себе само. Если ему не хватает слов, за дело может взяться поэт, но только хороший. Например, Багрицкий, увидавший крысью ускорылую морковь. Беда в том, что чем лучше поэт, тем труднее ему удержаться. Вот, скажем, как распускает метафоры Мандельштам, смешивая цвет, вкус, запах и характер своего обеда.
Мясо розовых фазанов, горькие перепелки, мускусная оленина, плутоватая зайчатина.
Интереснее следить за тем, как кулинарные метафоры описывают не объект, а субъект самого автора. Так, набоковский ассортимент свидетельствует о том, что писателю важен был не вкус, а цвет съеденного.
Шоколад в темно-синих чашках, эдемские румяные яблоко, яркий паточный сироп намазывался блестящими кольцами на ложку.
Меню Бродского – бутерброд на горьком хлебе изгнания.
Ночной пирог, устрицы в пустыне, блюда с одинокой яичницей, блины в Таврическом саду.
Застолье Кафки кажется сомнобулическим.
Фрукты, растущие на возвышенности, забитый фаршированный гусь, детская бесформенная каша, вкусно приготовленное жаркое из кошек.
Пожалуй, это уже не метафоры, а способ жизни, мучительный и безропотный. На фоне таких кулинарных выехов завидным здоровьем пышет опрятная и благородная кухня Булгакова. Именно с ним, отвергнув 300 попавших в Бакчиняновскую книгу авторов, я мечтал бы посидеть за столом, который был бы украшен по его рецепту.
До блеска вымытыми салатными листьями, торчащими из вазы со свежей икрой, цельной семгой в шкуре и водкой в объемистом ювелирном графинчике.
Самым причудливым образом еда ведет себя у тех писателей, которые заносят в кухню гротеск, превращая банальное застолье в драму абсурда. Родоначальником магического реализма в гастрономии по праву следует считать Гоголя. В его непомерных обедах аппетитное соединяется с непонятным в один сюрреалистический, но бесспорно вкусный натюрморт.
Утрипка, которую подают к борщу, индейка со сливами и изюмом, кушанье, которое очень походит видом на сапоги, намоченные в квасе, соус, который есть лебединая песнь старинного повара, соус, который подается, охваченный весь винным пламенем, рыба, приготовленная с хреном.
Идя по этому непростому пути, более поздние авторы слишком далеко отходили от кухни, пока не впали в ту кулинарную заумь, что уже не помещается в тарелке. А Бериут Веденский, например, кормил читателя жареным звуком и задумчивым сыром молодецким. Но и такое меню кажется съедобным по сравнению с блюдами из нездешней печки Милорада Павича.
Порция седой травы, два раза по миске божьих слез, один взгляд в панировке с лимоном.
Переварив книгу Бахчиняна, читатель может оставить себе на десерт отдельное удовольствие, угостив ею приятелей. Всякого, кто ее прочтет, можно смело пригласить к обеду. С таким гостем приятно разделить не только трапезу, но и застольную беседу в долгую новогоднюю ночь.
В эфире передача Александра Гиннесса «Метафоры застолья».
Если первая половина нашей литературно-гастрономической передачи носила космополитический характер, то вторую ее часть я хочу посвятить отечественной кухне, вернее, тому, как она ведет себя на чужбине. Дело в том, что этому сюжету много лет назад мы с Петром Вайлем посвятили особую кулинарную книгу с соответствующим названием. У нее странная судьба. В эмиграции ее приняли за исторический роман. В России, где она впервые появилась в голодном 90-м году, наш опус отнесли к научно-фантастическому жанру. И только на деловитом Востоке русскую кухню в изгнании посчитали годной в дело и перевели на японский язык. Понятно, что в Токио я приехал в гастрономическом ореоле. Чтобы отметить событие, переводчик выбрал ресторан с непроизносимым для него названием «Волга». Из русского в нем были стулья, редкость в японском общепите, и чернокожий швейцар, умевший говорить «спасибо». Осторожно отодвинув иероглифическое меню, я предоставил выбор хозяину. Как нетрудно догадаться, он заказал нам борщ. Первым делом наряженный матрешкой официант принес хохломские палочки. Заметив мое недоумение, он брезгливо кивнул и добавил к столовым приборам нож с вилкой. Ложкой и не пахло. борщом, впрочем, тоже. Его внесли позже и по частям. На квадратной тарелке лежало мясо, на овальной – свекла, в пиале – сметана. «Что будем пить?» – спросил хозяин. «Что скажете?» «Тогда граппу», – решил он, – «мне было уже все равно». После третьей рюмки итальянского самогона, который в моей молодости назывался «Чачей» и был ею, беседа потекла оживленней. «Мне приходилось обедать», – оправдывал я волжского повара, – «в Непальской Красной площади, где черный хлеб мажут маслом яка, и в пекинской Москве, где стиляги разбавляют джин квасом, и в зарослях липовых максимов, раскинувшихся по все еще кулинарно диким просторам Нового Света. Всюду одно и то же. Русская кухня, как славянская душа, не дается иностранцам. Их можно понять. Сродни нашим речам и газетам, она полна эвфемизмов и умолчаний, которые переводятся исключительно подмигиванием. Но как объяснить чужеземцу, что слова официанта «селедочка понимаю» подразумевают прежде всего запотевший графин, вроде того, что упоминал Булгаков? К тому же ни один словарь, не говоря уже о кулинарной книге, не втолкует пытливому, но чуждому уму, как закусить мануфактурой. Конечно, русское застолье предпочитает то, что льется, но не ограничивается им. Невиданный репертуар закусок и неслыханный запас супов делает кухню России не беднее ее словесности. Беда в том, что обе плохо переводятся. Чаще всего у иностранцев получается «княгиня Гришка». Так Ильф и Петров прозвали голливудские фильмы из русской истории. Нашу кухню труднее понять, чем симулировать. Начать с того, что главный ингредиент русского блюда – время. Вы можете сэкономить на всем, кроме него. 1000 лет Россия никуда не торопилась. А когда время стали подстегивать, чтобы выполнить 5-летку в 4 года, в стране появился студень из столярного клея. В советской кухне было много простодушия, но мало простоты. Никто не знал, что попадало в столовские котлеты, где плавал рыбный частик, из какой фауны делался завтрак туриста. Подлинно патриотическое меню рассчитано на вечность, добрую часть которой занимает приготовление холодца, в рецепте которого интригует строчка «6 часов спустя повторно снять пену». Богатые щи варят 2 дня в 3 бульонах. Кашу одевают в тулуп и оставляют преть, как простуженную. Чтобы налепить пельмени, надо ждать зимы. Быстрее всего варится гениальная уха из живой рыбы, но для этого нужна удочка. Вот почему я не знаю, как перевести фастфуд на родной язык. Единственная быстрая еда в России – колобок. Неудивительно, что русской кухне не повезло за границей. Она вроде кириллицы. Для своей слишком самобытна, для чужой недостаточно экзотична. Лучшее в ней либо сперли соседи, я имею в виду шведский абсолют, либо, как американцы, черную икру объявили вне закона. Все остальное заменило универсальная приправа к славянскому обеду – балалайка. Примирившись с неизбежным, русский ресторан за рубежом обычно говорит с кавказским акцентом. Еще сметливый Дюма вывез этот секрет из России, открыв первую шашлычную в Париже. «Ну а как же Брайтон-Бич?» – прервал меня понатаревший в славистике хозяин. «Брайтон – исключение, утрирующее правило», – отрезал я, но затуманился, вспомнив, как там все начиналось. Досуг с матерком, рокеры с пузиком, ударники в тапочках и знакомая одесская дива, исполнявшая частушку «Слушай, Валь, а где твой генис, разобраться не могу». Когда демократия наконец победила в Отечестве, она повезла свою лебединую песню в Россию, а я стал есть борщ дома. Вернувшись на Брайтон как мушкетеры 20 лет спустя, я с трудом узнал окрестности. Ресторан, честно называвшийся «Одесский», перешел на латынь и стал «Миллениум». Среди гостей встречались смокинги. Пока шумный оркестр играл в карты, на эстраде пел итальянский тенор. Стол был накрыт с тонким минимализмом. В тарелках тускло блестели японские лакомства – сосими и суси. Правда, к сырой рыбе все-таки подавали вареную картошку. Меня утешает лишь то, что Брайтон не исчез, а вернулся на родину, где я теперь часто узнаю его характерные черты. Например, за москворецком трактире, который в именительном падеже балует посетителей твердым знаком, не только крутят Вилли Токарева, но и подают солянку, исчерпывающуюся томатной пастой и не слишком горячей водопроводной водой. Заинтересовавшись блюдом, я спросил официанта, не забыли ли они положить язык, почки, маслины и каперсы. Добряк посмеялся над моей наивностью, объяснив, что я перепутал простую солянку с московской, которую отличает как раз отсутствие всего перечисленного. Я понял, что русская кухня в изгнании благополучно вернулась домой и перестал привередничать, радуясь успехам глобализации. Между тем, оставшаяся без своего посольства за границей наша кухня решительно пошла по рукам. Каждый ее трактует как хочет, а хотят немногие. В этом грустном сюжете, однако, есть счастливый эпизод, доказывающий, что в изгнании живут не только короли и диссиденты. Я говорю о Бублике. На заре 20 века его привезли в Америку бежавшие от погромов евреи. В память об этом он здесь до сих пор называется на идыш – бейгел. Обнаружив, как все наши эмигранты, повышенную жизнестойкость, Бублик сохранил, если не содержание, то форму и секрет. Перед выпечкой его крестят крутым кипятком. После этого, что к нему не добавишь – лососину, джем, арахисовое масло – он упорно остается с собой – тонким соединением внешней мягкости, внутренней неподатливости и тайны своей непостижимой середины. Твердо храня эти национальные черты, Бублик завоевал новый свет не хуже конквистадоров. Перейдя на чужой язык, он, как Набоков, втерся в доверие, чтобы тихой сапой выдавить с американского стола квадратный супермаркетовский хлеб, глинобитные английские маффины и кокетливые, но жирные французские круассаны. Раздумывая о причинах этой вкрадчивой победы, я не могу не вспомнить слова Достоевского о всемирности стремления русского духа. Готовый, как он, принять в себя все иноземное, Бублик отдается чужому с азартом и доверием. В Техасе к нему подмешивают красный перец, в Калифорнии посыпают сушеными помидорами, в Манхэттене подают с «Нью-Йорк Таймс». Даже в Москву Бублик является инкогнито. Своими глазами я видел тут вывеску «Канадские бейгелы». Так не об этой ли восприимчивости мечтал Достоевский, говоря о всечеловечной и всесоединяющей русской душе? Об этой согласился начитанный хозяин, и мы заказали баранок к зеленому чаю из самовара, похожего на борца сумо.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Метафоры застолья».
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Человек-оркестр». Судьба Валентина Парнаха. Его концерты оказали очень большое влияние на его современников. В романе «Мастер и Маргарита» играет джаз-банд, где дирижер в красном фраке, приседая, колотит палками джаз-бандистов по головам, а те приседают в комическом ужасе. Роман описывает 20-е годы в Москве. Джаз к этому времени был уже элементом культурной жизни. Личность Валентина Парнаха была на долгие десятилетия основательно забыта. Отражение его жизни, его труда всем хорошо известны, а сам человек выпал из памяти. Мы знаем героя Ильфа и Петрова из Нуренкова, частичка его Парнах. Мы знаем Пьера Скрипкина и Баяна из комедии Маяковского «Баня», частичка этих двух людей Парнах. Мы знаем героя Мандельштама из повести «Египетская марка», его зовут Парнок. Половина этого героя – Валентин Парнах. Поэт, переводчик, танцор, привезший из Европы в Советскую Россию джаз. Человек-оркестр. Первый раз в эфире 29 декабря 2001 года. Человек-оркестр. Судьба Валентина Парнаха. Передачу подготовили Диана Харазова и Леонид Гержой. Года в Москве в Институте театрального искусства состоялась лекция-концерт странной музыки, которую в Москве тогда еще никто не слышал. Музыка называлась джаз. а оркестр, эту музыку исполняющий, джаз-банд. Представление было не совсем обычным. Ведущий этого вечера на музыкальных инструментах не играл, а вместо этого инструменты показывал и пояснял их значение. Он говорил, что за границей музыку джаз исполняют американские негры, что звуки эти весьма экзотичны, и если советские граждане хотят приобщиться к современной культуре, надо внедрять и культивировать джаз. После этого лектор под аккомпанемент пианиста и ударника показал нечто еще более удивительное – поразительный танец «рэг-тайм», сочетавший движения фокстрота и шимми с пантомимой и гротескной машинизацией танцующего тела. Нельзя сказать, чтобы собравшиеся ничего не слышали о странном лекторе-танцоре. Валентин Парнах. Это имя хорошо знал Всеволод Мейерхольд, Сергей Эйзенштейн, композитор Варламов, эстрадник Леонид Утесов. Все они были в этот вечер в зале. Все они приветствовали в Парнахе новую моду, для которой еще не сложилось имени. Но никто из них не мог бы оценить этого странного человека в целом. Кто такой Валентин Парнах? На его счет у историков музыки, литературоведов, переводчиков есть разные ответы. Рассказывает летописец российского джаза Алексей Баташов.
Концерты Парнаха оказали, с моей точки зрения, очень большое влияние на воображение современников. В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» играет джаз-банд, где дирижер в красном фраке, приседая, колотит тарелками ударными джаз-бандистов по головам, а те приседают в комическом ужасе. Роман «Мастер и Маргарита» описывает 20-е годы в Москве, и джаз уже к этому времени был элементом культурной жизни, причем элементом достаточно известным. И вот в этом смысле личность Парнаха мне представляется необычайно интересной. Необычайной вдвойне еще и потому, что она совершенно забыта. Бывают такие явления в культуре, когда отражение какого-то человека или какого-то события всем очень хорошо известны, а вот само это событие, сам этот человек начисто выпал из памяти. Вот такая удивительная и печальная вещь произошла с Парнахом. Мы знаем героя Ильфа Петрова из Нуренкова. Частичка его – Парнах. Мы знаем Пьера Скрипкина и Баяна из комедии Маяковского «Баня». Частичка этих двух людей – Парнах. Мы знаем, наконец, героя Мандельштама из его очень странной повести «Египетская марка», героя под именем Парнок. Половина, по крайней мере, этого героя – это Валентин Парнах. Парнах отразился в биомеханике Мейерхольда, отразился в ранних работах Ладо Гудиашвили. Это все очень известные явления, но самого Парнаха большинство уже не помнит. Так бывает, как если бы на небосводе культуры было солнечное затмение, когда лучи светила видны, а самого светила нет, оно закрыто. И причем с Парнахом получилось таким образом, что он оказался забыт не из-за жестокого режима, который царил. Его, в общем-то, похоронили, в кавычках, лучшие и талантливейшие люди этого времени. Тот же Мандельштам, тот же Леонид Утесов и другие музыканты джаза советские, тогда как именно он показал первые образцы этого искусства, и, тем не менее, его концерты состоялись 1 октября 1922 года и произвели огромное впечатление. Парнаха пригласил Мейерхольд, он ставил у него танцы. Под руководством Парнаха танцевали Игорь Ильинский, Марина Бабанова, танцевал Лев Свердлин. Его выступления в театре Мейерхольда были просто сенсационными. Он выступал перед участниками Конгресса Коминтерна. Он участвовал в Первомайском шествии 1923 года на сельскохозяйственной выставке, причем печать, это удивительная советская печать, писала, что впервые джаз принял участие в государственных торжествах, чего до сих пор не было на Западе.
рассказывает историк российского джаза Алексей Баташов. Запись 93-го года.
Парнас выступал во многих журналах со статьями, с очень пророческими, с очень глубокими. Он практически первым прояснил сущность джазовой музыки. Он сказал, что музыка джазовая – это сплав многих культур, это соединение традиций Африки, Европы, Азии в один интернациональный сплав, что это музыка, которая продолжает очень древнюю функцию эксцентрического искусства. Он так это называл. И он связывал эксцентрику, кубизм, джаз, древность и современность. Он ссылался на примеры из Библии, в частности, из Второй книги Царств, где Давид танцует перед ковчегом Господним. Тот самый эпизод, который потом использовал Дюк Эллингтон в своих концертах священной музыки. Надо быть такому прозорливым. 40 лет до Эллингтона он эту связь заметил.
Фрагмент из джазового цикла «Радио Свобода». У мюнхенского микрофона музыкант Игорь Берукштис. Из передачи о Валентине Парнахе 93-го года.
Вот что о Парнахе в книге «Советский джаз» пишет ее автор Алексей Баташов. В 1919 году ансамбль Луиса Митчелла «Jazz Kings» покорил сначала брюссельскую, а затем и парижскую публику. Ошеломленная печать едва находила подходящие эпитеты для новой музыки. В парижские кабаре «Казино де Пари» и «Трокадеро», где выступали негры, попасть было почти невозможно. В июле 21 года среди посетителей «Трокадеро» оказался 30-летний худощавый блондин с открытым лицом и обаятельной улыбкой. Звали его Валентин Яковлевич Парнах. Ему суждено было стать первооткрывателем джаза в нашей стране. Уроженец Таганрога, Валентин Парнах жил в Париже с 13 года, занимаясь поэтическим творчеством. Октябрьская революция и открытые ею великие перспективы манили его домой. Как только окончилась гражданская война, он, избранный к тому времени председателем Парижской палаты поэтов, выехал в Москву. В его багаже, помимо стихов, была полная экипировка для джаз-банда. Банджо, саксофон, наборы сурдин, там-там с ножной педалью, тарелки и диковинные шумовые инструменты. Джаз-банд Луиса Митчелла произвел на Валентина Парнаха неизгладимое впечатление. Вскоре по приезде в Москву он опубликовал серию статей о джазе и таким образом оказался первым, кто описал это явление и привлек к нему широкое общественное внимание. Конец цитаты. Жалко, что мы не имеем возможности слушать исполнение оркестра Валентина Парнаха, но у нас, к счастью, есть записи оркестра Кинга Оливера с молодым трубачом Луи Армстронгом, современниками Парнаха. Вот как играли джаз в 23-м году. Кинг Оливер, Луи Армстронг трубы, Хоноре Дитро тромбон, Лил Хардин Армстронг фортепиано, Бэби Додс ударные инструменты. My sweet loving man.
«Судьба Валентина Парнаха». Передачу подготовили Диана Харазова и Леонид Гержой. А теперь от музыкальной к литературной стороне интересов Парнаха. Недавно московское издательство «Гилея» выпустило сборник парнаховских стихов, переводов и статей под редакцией Евгения Арензона. И биографию человека-оркестра удалось восстановить.
Валентин Яковлевич Парнах родился 110 лет назад в Таганроге. Обе его сестры стали поэтессами – Елизавета и более известная София, подруга Марины Цветаевой. Настоящая фамилия Валентина – Парнох. Для псевдонима он изменил гласную на конце и стал Парнах, а его сестра София изменила согласную и превратилась в Парнок. Впрочем, дружбы между братом и сестрой не было. Переехав в Петербург, Валентин Парнах поступил в университет, изучал романские языки, а также музыку под руководством Гнесина и драматическое искусство в студии Мирхольда. Перед началом Первой мировой войны, напечатав в Петербурге несколько стихотворений, Парнах уехал в Палестину, затем перебрался в Париж и стал студентом Сорбонны. Собственно, только в Париже он превратился в настоящего поэта. Он в самом центре богемной жизни. Его сборники стихов «Самум» и «Слово двиг» выходят с иллюстрациями Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова. А для книги «Карабкается акробат» портрет Парнаха рисует Пабло Пикассо. И вся поэзия Парнаха сделана сломанной, футуристической, синкопированной эпохой.
Дрожь банджо, саксофонов банды, корчи, карамба, дребезжа, цимбалят жадные джаз-банды, фона жар, взвары язвительной и звездки, переменный электрический ток, озноб, отскакивание хлестки, негр схватил и поволок, неведомых молекул бучи нахлобучил на саксофон свой котелок. Он превосходно исковеркал неслыханный чуб фейерверка, освобождение от ик. Причудливый, веселый негр изверг вдруг судороги игр, подрагивание новых нег. Все врозь. Минута, музыка вся настежь. Внезапно лопанье шин, грохнулись озим части звенящих плоскостей машин. И вдруг насквозь автомобильный рожок, вытянутый стальной язык, вой, узкий укус среди храпа, я с разможженной головой, жести ожог, захлопнулся клапан.
Все-таки вернулся из Парижа в Советскую Россию. Его биограф Евгений Арензон видит связь между поэтикой и политикой.
Танец и рождающая его стихия музыки становится основным предметом поэзии Валентина Парнаха. Он поэт танца. Танец в его поэзии стремится выразить всю драматичность жизни. Танец соотнесен с реальностью большого города, его шумами и архитектурными конструкциями, с эксцессами гражданских и социальных противостояний, с душевным и телесным существованием обитателей этого мира. Весь строй политических произведений Валентина Парнаха, начиная с 19-го года, определенно связан с взрывной образностью, фонетической шершавостью, разговорным синтаксисом и свободной версификацией, столь характерными для новаторской поэтики.
А эмигранты, беженцы из Советской России, были всем чем угодно, только не новаторами.
В политически расслаивавшейся русской колонии Парижа он незаметно советизировался, чувствуя себя на фоне новых беглецов из революционной России чуть ли не эмигрантом из России царской. Издалека перспективы вновь обустраиваемой страны казались безграничными.
«Человек-оркестр. Судьба Валентина Парнаха». Передачу подготовили Диана Харазова и Леонид Гержой.
На первые месяцы и даже годы в Москве жаловаться было бы грех. Парнах стал заведовать музыкальной и хореографической частью в театре Мирхольда. Эксцентрический оркестр под его управлением исполнял хиты того времени, например, «Котенка на клавишах» или балетную сюиту «Бык на крыше». В газетах и журналах Парнах печатал многочисленные статьи о музыкальной культуре современного Запада. Он первым стал пропагандировать драматизм в искусстве Чарли Чаплина. Он познакомил советских читателей с поэзией «Дада». Его называли московским Жаном Кокто, культуртрегером и первопроходцем. Эйфория прошла, и Валентин Парнах начал понимать, что советские порядки довольно сильно отличаются от парижских. Он жалуется Луначарскому, что его стихи в издательствах не берут, что перевод французского поэта Жерара де Нерваля отклонен, что тираническая политика пролетарских писателей и откровенная злоба крестьянских поэтов обрекают его в Москве на молчание. В своих неопубликованных воспоминаниях «Пансион Мобер» Парнах писал:
«Вдали от Франции всегда любимый мною французский язык зазвучал во мне особым, небывалым очарованием. Во мне накопились залежи французских слов и стремились прорваться наружу, разразиться музыкой. Охваченный жаждой освобождения и новой страстью к латинскому миру, я опять поехал в Париж».
В Париже Парнах печатался и в эмигрантских изданиях, и во французской прессе, писал о театре, о танцах, переводил испанскую литературу. Одно издательство в Париже задумало выпустить в парнаховских переводах испанских поэтов, жертв инквизиции. Затея сорвалась. Странно, но книгу удалось напечатать только в Москве, куда Парнах в начале 30-х возвратился вновь.
Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песни деревни и села, и любят песни большие города. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
Наступила еще одна жизнь, в которой уже не могло быть ни экзотических танцев, ни залихватского джаза, ни собственных авангардистских стихов. Зачем приехал Парнах в Москву 30-х, одному Богу известно. Но приехал он на творческую смерть. 20 лет, с 31 по 51, Валентин Яковлевич тихо и почти незаметно служил переводчиком иностранной коллегии при Союзе писателей. В годы войны он хлебнул неустроенности вместе с большинством. Александр Гладков вспоминал эвакуацию в Чистополе.
Валентин Парнах, похожий в своей видавшей виды заграничной шляпе на большого попугая, следил в столовке за пару мисок пустых щей, чтобы входящие плотно закрывали дверь.
Но он продолжал переводить Гарсия Лорку, писал очерки о русских путешественниках по Испании, ничего не печатали. Прорвался в 49-м один перевод мемуаров Агриппы Добинье, да и то комментарий издательство выкинуло. Ему, дважды эмигранту и дважды возвращенцу, еще повезло. Не погиб в 30-е, не был убит на войне, не сгинул в послевоенную кампанию против космополитов. В 51-м, полвека назад, Валентин Яковлевич Парнах скончался в своей собственной квартире. Хоронил его Союз писателей, определивший отношение государства к своему гражданину и назначивший в качестве гражданской панихиды низшую категорию. Другого, по мнению чиновников, Парнах не заслуживал. И наш рассказ сегодня лишь малая попытка исправить эту несправедливость. Хотя бы через 50 лет. Хотя бы в отношении одного человека – оркестра.
«Радио Свобода» вы слушали передачу «Человек-оркестр. Судьба Валентина Парнаха». Режиссер Наталья Белова. Использованы наши архивные фрагменты 90-х годов с участием историка джаза Алексея Баташова и музыканта Игоря Берукштиса. Над передачей работали Диана Харазова, Леонид Гержой и редактор Иван Толстой. Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал. Мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точки зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».